Телевизор.
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы», «Цена революции». Сегодня мы говорим о том, к чему привел поход большевиков в деревню за хлебом в 1918 году. Гость нашей студии Павел Аптекарь, кандидат исторических наук и обозреватель газеты «Ведомости», ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню вам телефон для смс-сообщений. Задавайте свои вопросы. Номер плюс 7-985-970-45-45. Ну, а мы начнем нашу беседу. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер, Михаил.
Да, и вот вопрос, собственно, такой, чтобы нам оттолкнуться от какой-то такой вот более-менее стабильной ситуации перед революцией. Что происходило со снабжением продовольствием городов, армии накануне февральского переворота?
Здесь очень была неоднозначная ситуация, она различалась в зависимости от региона, то есть известно, что беспорядки в Петрограде, которые в итоге и привели к свержению царя, они начались отчасти, ну, то есть и во многом из-за продовольственных затруднений. То есть люди вынуждены были стоять подолгу в очередях за хлебом по карточкам. То есть петербургские обыватели, петроградские. Вот. Ну, конечно, они и даже не представляли, что там, через год, через полтора, ну, то есть не через год, но через полтора им придется стоять еще в более длинных очередях, и уже не за там, фунтом или полутора фунтами, то есть там 400-600 граммов хлеба, а за осьмушкой. То есть,
Точно не белого хлеба.
И точно не белого хлеба. Вот. Но, разумеется, продовольственные затруднения вот, в части промышленных центров, в промышленных губерниях, они были, но при этом армия русская продолжала питаться хорошо до момента своего распада полного. Вот, соответственно, крупные города там, Украины, нынешней, и Донецкого бассейна тоже кушали хорошо, потому что были короткие пути подвоза. Проблемы были во многом из-за транспортных затруднений, потому что, ну, к сожалению, пути сообщения Российской империи, они в какой-то момент не справились с возросшим потоком военных, промышленных и одновременно продовольственных грузов.
То есть это была скорее технологическая проблема, чем проблема какого-то сопротивления крестьян вот этим закупкам, которые уже происходили под неким, я бы сказал, политическим давлением в последний период правления Николая II, да?
Ну, все равно это были, да, там это были закупки зерна по твердым ценам, но, опять же, вот заготовительному аппарату царскому было далеко и по изощренности, и по жестокости до советского. То есть там крестьяне могли спрятать хлеб, и, ну, как правило, им за это ничего не было. Вот я ни разу, сколько я занимался этой проблемой, я ни разу не встречал каких-то историй, где вот это изъятие зерна, изъятие муки встречало бы вооруженное сопротивление, как это там, многократно, там, это тысячи раз случалось во время советской власти. То есть это происходило уже, были случаи во время... период деятельности временного правительства, но тут уже, в общем, в условиях расшатанного уже государства, плюс уже начавшегося дезертирства из армии с оружием, это было уже тоже, ну, более логичное явление. Но, опять же, повторюсь, вот такого ужаса, то есть, который описывается, вот, ну и предчувствие ужаса, которое описывается и в «Докторе Живаго» в том числе, вот, его не было.
Ну, можно ли говорить о том, что уже где-то летом, осенью 17-го года в деревне в русской происходило нечто похожее на такую гражданскую войну, вот эти вспышки, нападения на усадьбы, затягивание, так сказать, с проведением аграрной реформы приводило к тому, что сами крестьяне, так сказать, решали вопрос своими силами?
Ну, безусловно, вот это затягивание аграрной реформы, оно, то есть, с эсеровской аграрной реформой, которую предлагали два министра земледелия последовательно эсеровских, это Сергей Маслов и Виктор Чернов, они предлагали передать землю тем, кто ее обрабатывает, вот, привело к тому, что вот эта аграрная реформа, ну, социалистическая, народническая, как угодно, она пошла в деревне самостийно, вот, без, часто там, с каким-то минимальным сопротивлением властей, которые пытались придать этому какой-то законный вид и отложить действительно дело до законодательного решения. Но крестьяне терпеть уже не хотели. Вот. И те земли, которые у них были в аренде, а это, ну, давайте не будем представлять русскую деревню совершенно безземельной, большую часть земли частновладельческой, она была уже находилась в аренде крестьян. Там, как и не стоит думать, что она была только в аренде там, у кулаков. То есть это она была там, примерно три четверти частновладельческих земель, бывших помещичьих, они находились уже в аренде и в обработке у крестьян. Вот. И прибавим к этому то, что, ну, община просто загоняла обратно тех крестьян, которые выделились в годы Столыпинской реформы. Из общины, ну, не уехали в Сибирь, а вот выделились на хутора в своих властях, своих селах.
Ну вот я видел, есть, так сказать, такие расчеты, что когда наступил, собственно, вот этот момент реализации мечты, да, экспроприация помещичьих земель, то крестьяне получили на едока, как их, кстати, и предупреждали кадеты, очень немного, по-моему, 0,4 десятины сельскохозяйственной земли. То есть вот тут вопрос такой, а вообще стоила ли овчинка выделки-то?
Ну, по мнению крестьян, стоило. Вот для них это было торжеством справедливости. То, что вот, земля должна принадлежать их настоящим владельцам, которыми они считали именно себя, потому что они ее обрабатывали. Хотя, в общем-то, были уже к тому времени и менее там, ну, такие классические капиталистические фермы, капиталистические хозяйства. Вот. Но, тем не менее, они считали, что земля должна быть в руках крестьян. Ну, что, в общем-то, и случилось до революции. То есть декрет о земле, большевистский, де юре, а де-факто эсеровский, он только закрепил статус кво. И напомню, что большевики еще весной и даже летом 17-го года они не предполагали передачу земли крестьянам, они предполагали национализацию земли, то есть земля должна была принадлежать по первоначальному плану и по первоначальной аграрной программе большевиков именно государству.
А когда эта мысль, собственно, пришла в голову Ленину перехватить вот эти эсеровские идеи?
И, собственно говоря, вот как большевики получили власть, там незадолго до того, как власть упала к ногам большевиков, они поняли, что в тот момент, вот, при том, что большевики весьма презрительно длительное время относились к крестьянству, я напомню, что Троцкий называл крестьянство навозом, из которого произрастает пролетариат, вот, они поняли, что в стране-то, где 7 восьмых населения составляют крестьяне, они иначе просто у власти не удержатся. И если они попытаются быстро вот эту анархию прекратить, то эта анархия их просто там, сожжет или съест, как угодно.
Скажите, вот было ли ощущение у крестьян, что вот за эту землю, которую они получили в качестве раздела, потом придется заплатить вот этим самым сожительством с такой террористической диктатурой? Или крестьянство, если вот посмотреть по источникам, было настолько увлечено разделом, так сказать, того, что ему доставалось от помещиков, что, в общем, оно, ну, скажем так, готово было с советским, с этим режимом. Напомню, что все-таки у власти были не только большевики, но и левые эсеры, так сказать, сожительствовать, да, нормально.
Да, они были готовы вполне сожительствовать, они, ну, их это устраивало, то есть для них большевики, которые, они же не читали ни теоретических работ большевистских вождей, где было написано, что, значит, собственность – это зло, и ее нужно экспроприировать. Они же их не читали, а тут их, значит, вернули с фронта, там, ну, худо-бедно землю раздали и легитимизировали их черный передел, о котором они там столетиями мечтали. Поэтому то, что будет там, в каком-то относительно ближайшем будущем, они, похоже, не очень задумывались. Вот. Конечно, вот, часть людей более-менее образованных и политически мыслящих, они понимали прекрасно, ну, то есть не прекрасно, но они осознавали, что большевики – это партия антисобственническая и, соответственно, антикрестьянская. И на Втором крестьянском съезде, который состоялся уже после того, как советская власть победила в центре и на большей части территории Европейской России, вот большевики и левые эсеры попытались расколоть этот съезд. Это второй, был второй крестьянский съезд всероссийский. И, значит, примерно, значит, 35-40% делегатов с этого съезда ушло. Вот. Но оставшиеся приняли резолюцию, в которой назвали большевиков партией, которая ведет политику против трудового крестьянства, и партией, которая ищет свою опору среди батрачества, и который пытается натравить на все остальное крестьянство. То есть это вот эта вот линия, она была выделена совершенно верно.
То есть это правые эсеры, в общем-то, да, и центристы эсеры, в общем, видели такую опасность.
Да, да.
Если вот смотреть на ситуацию конца 1917 года, когда все-таки происходит настоящий продовольственный кризис в городах? Вот, скажем, в ноябре 1917 года заготовки составляли еще 641 тысячу тонн, а в январе 46. Что же произошло вот буквально за эти там, полтора месяца? Почему развалилась вся система, которая снабжала города?
Во-первых, тут опять же это и распад самого заготовительного аппарата, потому что люди просто занимались самоснабжением отчасти, и люди, ну, просто бросили работать, потому что не хотели работать при этом режиме. Или, ну, прибавим к этому, значит, нежелание крестьян сдавать хлеб по каким-то ну, вот за эти деньги, которые уже не были деньгами, строго говоря, уже перестали быть деньгами. То есть, опять же, до советского режима было, до советского состояния, когда там людям такую простыню выдавали, которую нужно было вырезать, соответствующий день знаки был далеко, но тем не менее вот, за деньги продавать не хотели. И плюс к этому опять же прибавим паралич транспорта, потому что армия побежала уже с фронта, значит, и захватывая эшелоны, захватывая вагоны, соответственно, образовывались какие-то совершенно гигантские пробки на железных дорогах, которые просто не давали ничего провести города.
Ну вот имеем ли мы дело с, так сказать, вот с этой вот хаотической ситуацией, да, когда распадается фронт, когда действительно парализован транспорт, когда есть некие забастовки госаппарата и госслужащих против большевиков, там в одних районах у власти еще, скажем так, советы, где преобладают эсеры, в других уже взяли власть там коммунисты и левые эсеры. Вот все это объективно. Или мы видим некую идейную позицию новой власти сознательно уничтожать нормальный, ну и относительно нормальный товарообмен между городом и деревней, заменяя его таким вот грабежом открытым?
Я думаю, что до весны 2018 года речь о грабеже еще не шла, то есть эта идея, наверное, вынашивалась, то есть эта идея вынашивалась и высказывалась, но в тот момент она еще не стала ключевой, потому что ну, большевикам было много чем еще чем заниматься, им нужно было вот, хотя бы там, разобраться с тем, что у них там, в Москве и в Петрограде, и в крупнейших центрах. А уже, ну, то есть до деревни у них еще руки не дошли. Вот, соответственно, то, что они пытаются... То есть первые продотряды, в принципе, поехали в деревню уже в конце ноября, в декабре 2017 года.
Из Петрограда или из Москвы?
Из Петрограда и из Москвы. Вот, но там продотряды продотрядам были рознь, да, там были... ну, вот, потом поехали продотряды там из индустриальных центров, центр, ну, то есть индустриальных городов центра, то есть из Иваново-Вознесенска тогда еще, ну, из ткацких центров. Вот. Но часть этих продотрядов, они поехали не только с пулеметами и со штыками, вот, они поехали с какими-то товарными запасами, которые они были готовы обменять. То есть, и на которые крестьяне тоже были.
То есть, это такие вооруженные мешочники.
Ну, можно сказать.
Организованные.
Вот. Но были, конечно, уже из первых недель советской власти, с первых месяцев, вернее, советской власти, отряды, которые именно имели цель изъятия продовольствия.
А их деятельность была санкционирована совнаркомом большевистским или там большевистско-левоэсеровским?
Ну, скажем так, она была санкционирована скорее... Вот областными, вот это то, что сейчас бы сказали региональными органами власти,
да.
Губернскими, вот, и их отправляли, причем, что удивительно, вот первые месяцы советской власти, вот петроградские продотряды отправлялись не только там в Тульскую губернию, например, да, которая тогда была именно хлебопроизводящей, довольно богатой, ну и в окрестные губернии, которые всегда сами хлеб закупали, то есть в Череповецкую, в Вологодскую и там, ну вот по окрестностям, что называется, пощипать.
Ну, мне кажется, что и в регионе Москвы примерно то же самое происходило, потому что я вот посмотрел тоже источники, связанные там, скажем, с донесениями ВЧК, уже первые восстания против, так сказать, вот таких реквизиций, они возникли в соседней к Москве Рязанской губернии, ну, в январе 2018 года.
Ну, естественно.
Да, причем подавляли их уже с артиллерией там и так далее, а крестьяне нападали на эти обозы. То есть вот здесь пока, ну, здесь пока мы видим, я так понимаю, вот такую местную инициативу,
да.
Как вы считаете, да?
Да.
А когда же это все-таки стало вот такой организованной политикой того, о чем мы говорим, собственно, похода за хлебом в русскую деревню?
Крестовый, да. Поход за хлебом, это уже относится к, скажем так, к поздней весне 2018 года. Это три подряд декрета советской власти. Первый из них... немножко отступлю, в март. Вот. То есть были достаточно серьезные дискуссии в большевистском руководстве как раз после переезда в Москву. Вот, о том, как, собственно говоря, брать хлеб. Вот, и вот, руководящая и главенствующая линия на вооружение, ну, такое жесткое изъятие без эквивалента, она встретила оппозицию в лице, в том числе, Алексея Рыкова. Вот. То есть он был за изъятие хлеба, ну, и зерна по твердым ценам, но при этом он говорил, что нужен товарообмен, пусть там и не вполне эквивалентный, но он обязателен. Иначе, говорил он, вести экономическую политику штуком – это безумие. Но вот сначала был декрет, значит, о хлебной монополии, и, значит, и затем после этого, в начале мая, затем последовали еще два декрета, которые выводили наркомпрод из ведения местных органов власти, потому что некоторые губернские советы, в том числе даже и большевистские, говорили, что это не выполняли вот этих директив. Значит, органы наркомпрода подчинили Москве. И, наконец, третий декрет уже в самом конце мая, он придавал наркомпроду особую вооруженную силу, то есть разрешил наркомпроду, легализовал применение силы, и создавались специальные части, именно уже не отдельные подразделения, а специальные части, которые должны были именно заниматься прикрытием вот этих хлебных реквизиций.
То есть это части Красной Армии именно, или какие-то спецотряды?
Именно, это скорее специально, это продовольственная армия была. Они назывались именно продовольственная армия. Там продовольственные бригады, продовольственные полки были.
Если говорить о персонале, все-таки кто были вот главные ключевые фигуры, принимавшие эти решения? Вот вы говорите, что Рыков был в оппозиции, а, собственно, кто их проталкивал, эти декреты?
Ну, Цурюпа и лично Ленин, который настаивал на беспощадной террористической войне против деревенской буржуазии.
А какова была роль Якова Свердлова?
Вы знаете, Свердлов, он здесь был, как мне кажется, не ключевой фигурой. Он поддерживал, конечно, Ленина, но вот в том составе ЦК он все-таки был не ключевой фигурой, как мне кажется, именно в таком жестком решении продовольственного вопроса.
А Лев Давидович Троцкий вот в 20-м-то году он заколебался, а в 18-м как себя вел?
В 18-м он вел себя однозначно в пользу нажима на деревню, жесткого нажима на деревню. То есть он там очень весело писал Григорий Евсеевич Зиновьев, что вот продотряды идут к вам, дорогие бедные крестьяне, не со штыком, а с книжкой и, значит, со знанием, которое позволит вам освободиться от иго кулаков.
Вот. То есть идея разжечь классовую борьбу, да, и гражданскую войну в деревне, она, в общем, была вполне, так сказать, быстро реализована. Да,
да, ну уже 11 июня был издан декрет о поддержке деревенской бедноты и снабжении ее хлебом и предметами первой необходимости.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Павлом Аптекарем о ситуации в деревне в 18 году в программе «Цена победы» после короткого перерыва.
Программа «Цена победы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы, цена революции» с Павлом Аптекарем, кандидатом исторических наук и обозревателем газеты «Ведомости». Мы говорим о ситуации в российской деревне в 18 году. Поход большевиков за хлебом ведет эту передачу Михаил Соколов. СМС вы можете отправить со своим вопросом плюс 7-985-970-45-45. Ну вот, простой вопрос тут Дмитрий прислал. Поддерживали крестьянская масса большевиков? Какова была расстановка сил в деревне? Такой, я бы сказал, марксистский вопрос. Но, наверное, надо какую-нибудь дату установить, да, чтобы понять, когда она поддерживала, а когда не поддерживала. Ну, скажем, вот тот самый май 18-го года, да?
Ну, то до мая 18-го года определенно поддерживал. Даже, я думаю, где-то до конца июня, когда пока не пришли в деревню Камбеда.
И а что значит пришли? Они их же из тех же крестьян, собственно, да, и создавали.
Нет, собственно говоря, нет, в том-то и дело, что вот в отличие от Советов, да, вот почему советская власть, она была принята крестьянами на ура, почему? Потому что в Советы выбирались люди в деревне, как правило, пользовавшиеся авторитетом, даже там до там, того, как пришла советская власть.
Ну, то есть сход вот, собрались, это, проголосовали.
Это обычная вот, деревенская там, община, да, то есть они избрали снова старосту, но вот теперь не только старосту, но там и совет. То есть это привычная для них форма самоуправления. Вот. А комбет – это уже другая штука. Вот. Часто комбет, он часто насаждался, то есть приходили либо уроженцы этой деревни, ушедшие в город, либо, значит, разгонялся совет, который объявлялся кулацким, и, значит, в деревне начинал руководить такой, ну, либо самый такой лодырь и неудачник, либо такой деревенский хулиган, вот, который пользовался такой самой скверной репутацией. Примеров этого довольно много. Вот. Соответственно, вот эта форма организации внутренней жизни, да, как и любое вторжение чужаков в жизнь общины, оно встретило ожесточенное сопротивление. Ну и прибавим к этому, что ну, для того, чтобы разжечь вот эти аппетиты комбеда, значит, пытались стимулировать большевики доносительство, то есть если хлебные излишки сдавались до 15 июля, вот, значит, большевики обещали там значительную часть вот этих излишков отдавать бесплатно членам комбеда и бедноте. Вот, значит, до 15 августа по половине твердой цены, значит, скидочная кампания заканчивалась 15 сентября, значит, скидка 20% твердой цены, которая, опять же, ниже рыночной, существенно, там, в десятки раз.
Вот. Ну, то есть, комбет фактически такой вот механизм перераспределения и механизм, так сказать, такого организованного грабежа тех, у кого товарное зерно было, собственно.
Да, а потом, опять же, до там, весны 18-го года, вот все-таки урожаи 16-17 года, они были такими очень неплохими в русской деревне, несмотря на войну. И их смогли собрать. То есть в деревне остались довольно большие массы зерна. Вот. И пока это не носило какой-то систематический характер, это ну, большого раздражения не вызывало. А тут, когда уже вторжение вот, во внутреннюю жизнь, плюс грабеж вооруженный, вот, это уже встретило сопротивление. Вот. Но плюс к этому, значит, лето 18-го года это разворачиваются более такие массовые боевые действия гражданской войны, и советская власть переходит от добровольческой Красной армии к армии к введению воинской повинности и к массовым призывам.
Вот, кстати причём, говоря, здесь про Красную армию, знаете, нас спросили как раз, а из кого состояла Красная армия, если крестьяне, как вы утверждаете, ненавидели, ну, на следующем этапе, о котором мы, собственно, говорим, большевиков, ну, я так понимаю, что из тех же крестьян она и состояла.
Из тех же крестьян она и состояла, на 75% Красная армия состояла из крестьян, равно как и большинство белых армий, если исключить вот этот первый поход добровольческой армии, вот, они тоже состояли большей частью из крестьян.
Ну да, то есть с помощью дисциплины и террора можно кого-то заставить воевать.
А по-другому не могло быть в стране, в которой крестьяне составляли 7 восьмых населения, 85%. Это с Польшей.
Вот мне кажется, что тут еще есть одна такая дискуссионная тема. Во многих случаях вот эти крестьянские восстания, я подозреваю, они вызваны были не только изъятием хлеба, но еще и массовой мобилизацией. По-моему, это где-то уже ближе к осени 18-го года, когда советская власть объявляет вот эту принудительную мобилизацию в Красную армию, то некоторые губернии восстают практически поголовно.
Ну, вот эта вот зеленая волна крестьянских восстаний именно антимобилизационных, это скорее весна 19-го года, когда вот Южный фронт, он рухнул из-за этого в летом и осенью, отчасти осенью 19-го года.
В ноябре, на Тамбовщина, Рязань успели подняться где-то в ноябре 18-го, и там их уже задавили.
Нет, ну там вот это вот ноябрьское восстание, это вот у меня вызывает даже некоторое восхищение, перед, потому что вот здесь вот виден четкий организованный план, потому что здесь серия восстаний, значит, это и Московская губерния, вот, причем это Московская, Тверская, Рязанская, значит, отчасти Тульская и Тамбовская губернии. Вот. То есть тут виден план, значит, отрезать Москву от других регионов и тем самым, возможно, там, вызвать голод и восстание, какой-то голодный бунт.
А вот. Просматривается там какая-то роль тех же, например, эсеров?
Вот, вот это вот ноябрьское восстание, да. То есть тут вот... Дело в том, что вот эта ноябрьская волна, вот эта, о которой я только что сказал, она была более мощной, чем летняя волна летних восстаний, которые в основном были более локальными, за редким исключением. Вот. Там вот это московское восстание на западе, которое Московская губерния, оно началось в Верейском уезде, потом перебросилось на Русский уезд и на Рафаминский, и, кроме того, на Гжатский уезд Смоленской области. И там они захватили восставший Гжатск, вот, и удерживали его два дня, вот, и выпустили ряд воззваний именно эсеровского характера, и в том числе там было требование созыва учредительного собрания. То есть здесь эсеровский след явно просматривается, и... Ну, в основном, вот организаторы этого восстания кто? Это учителя, землемеры, агрономы, те люди, которые пользовались, интеллигенция, которая пользовалась авторитетом у крестьян.
Они же, по всей видимости, прапорщики военного времени.
Ну, безусловно.
То есть имели хоть какой-то военный опыт.
Ну, и крестьяне тоже в большинстве своем имели, ну, то есть, вот те восставшие, очень многие имели свой боевой опыт, потому что... Первая мобилизация, она касалась довольно небольшого контингента призывного. Вот, и очень многие более старшие призывы остались, те, которые были призваны в царскую армию тоже, в русскую армию, они остались в деревне еще.
Павел, а вот тут нам прислали тоже вопрос, сколько миллионов городских жителей спасла продразверстка? Вообще, можно ли говорить о какой-то эффективности вот этого вот, ну, вот выгребания зерна?
Ну вот, вот в советских классических работах вот были, значит, указывалось, что вот хлебная монополия 18-го года, по ней было изъято в общей сложности 60 миллионов пудов зерна. Вот. При том, что производство, ну, конечно, это дореволюционное по всей России, кажется, 4 миллиарда.
Ну, то есть, это на голодный паёк, еле-еле.
Это даже не на голодный паёк, потому что вот уже вот в последнее время было исследование именно по достаточности и доли официального снабжения и доли нелегального рынка в снабжении горожан. Так вот, даже в крупных центрах вот эта вот хлебная монополия, и уже это 19-й год, когда собрали больше все-таки хлеба, давала не более половины требуемого минимума физиологического даже в крупных центрах. То есть в индустриальных. Это Москва, Петроград и какие-то там крупные города, где оборонная промышленность. То есть это где-то Нижний Новгород. Вот, в остальных городах это не больше 30%. То есть
вот как раз интересуется, 70... когда началось мешочничество.
А мешочничество, оно началось сразу же. То есть и большевики его для того, чтобы снизить социальное и продовольственное напряжение в городе, они его периодически легализовывали. То есть в 18 году это было по меньшей мере 3 таких декрета. Значит, первое это было в августе 18 года, после первой волны восстаний. Значит, это когда разрешили командированным в деревню и возвращающимся из отпусков рабочим и служащим провозить по полпуда муки в город. Потом эта же практика была продлена постановлением Московского и Петроградского губернских советов. Вот. И плюс к этому были уже, это уже декабрь, после вот этой ноябрьской волны восстаний, и после того, как вот запасы осенние в ходе вот этой осенней мешочнической кампании подошли к концу, разрешили самостоятельную заготовку ненормированных продуктов, то есть ну, не тех, которые входили в хлебную монополию, рабочим и профессиональным союзом. То есть это было легализованное такое, ну то есть не то, что легализованное мешочничество, это уже такое организованное, можно сказать, товарообмен. Попытка организовать товарообмен какой-то более-менее эквивалентный.
Вот Алексей нам пишет, почему крестьяне свернули шею большевикам, когда началась ну, хлебная монополия, скажем правильно, почему не вспыхнуло мощное крестьянское движение по типу восстания Пугачева? Вот такие разрозненные мы же видим постоянно. Вот мы говорим о ноябрьском, и о летних выступлениях, и о том, что было в Поволжье. Но, в принципе, все-таки вот такого действительно победного восстания не было.
Ну, победного восстания, наверное, не могло быть, потому что не было, вот, опять же, это особенности крестьянского, крестьянской психологии, крестьянских умонастроений, когда они были готовы защищать интересы своей деревни, своего, своей волости, ну, максимум своего уезда, но уже то, что творилось за пределами, их уже интересовало гораздо меньше. Вот. Плюс к этому все-таки ну, вот действия чекистов, которые так или иначе парализовали активность эсеровскую, то есть не было какого-то единого организующего центра.
Вот. Вообще это все очень интересно, потому что, во-первых, очень быстро каким-то образом советская система смогла найти достаточное количество людей, готовых участвовать вот в этих карательных акциях. И, во-вторых, ну, вот то, что я видел, в общем, большевики ведь справлялись с достаточно многочисленными крестьянскими вот этими выступлениями очень небольшими силами. Там какой-то один батальон подавлял сначала там многотысячную вооруженную толпу в одной деревне, потом в другой. То есть вот эффективность этих действий была, с военной точки зрения, достаточно, на мой взгляд, карательных, высокой. Кстати говоря, обнаружил информацию, что одним из самых успешных карателей, который в том числе порол крестьян, был будущий великий полководец большевизма Михаил Фрунзе. В Костромской губернии он подавлял крестьянское восстание.
Да, ну, и, кстати, среди отличившихся в Петроградской губернии был будущий белый вождь Булак Булахович. Он то, его Петроградский конный полк отличился тоже при подавлении крестьян в Псковской губернии, после что не помешало ему потом перейти на сторону белых.
То есть мы видим, что в том числе и будущие, так сказать, вот, и, точнее уже офицеры фактически готовы были участвовать в этих акциях. Офицеры имеются в виду царского времени. И еще что меня тоже, знаете, удивило или там потрясло, может быть, что в некоторых случаях сами бунтовавшие крестьяне выдавали большевикам, так сказать, карателям своих лидеров на расстрел, как бы во избежание лишних жертв. То есть вот было, мне кажется, вы говорили об общине, у крестьянства было такое сознание, знаете, родовое, такой муравейник, в котором ценность личности была очень невелика. Как вам кажется, вот это, может быть, тоже повлияло на то, что организованной такой партии удалось справиться с крестьянскими бунтами? Или вот как Андрей нам пишет, да Пугачева не было, вот и не вспыхнуло восстание.
Ну, было, были народные вожди и такие вот лидеры повстанцев, которые, мне кажется, были сопоставимы с Пугачевым по своим и по своему таланту, и по своим лидерским, ну и по военному таланту, и по своим лидерским качествам. Вот. Но это уже немножко более позднее время. Вот. То есть это 19-й год, и затем уже годы 20-й, 21-й, когда появляется Антонов, Сапожков в Поволжье, и появляются лидеры уже там, в 20-21 году сибирского повстанческого движения, которые действительно поставили в определенный момент существование советской власти под вопросом.
Павел, вот еще один вопрос, который к нам пришел. Какова была позиция левых эсеров, которые до 6 июля 18 года, в общем, участвовали активно во власти? Были ли они сторонниками вот этой вот классовой борьбы в деревне, похода на кулачество и так далее?
Скорее были. Вот. Как раз уже когда этот нажим усилился, вот уже скорее они были против комбедов, вот, которые были направлены на раскол деревни и на классовую войну. То есть на разжигание гражданской войны.
То есть против хлебной монополии они не возражали?
Нет, против хлебной монополии они однозначно не возражали.
А дальше мы видим какое-то участие левых эсеров вот в этом крестьянском движении второй половины 18-го года?
Не, скорее это все-таки правые эсеры. Вот. Потом еще один любопытный момент, который очень важен для понимания вот природы этих восстаний ноябрьских. То есть прибавим к этому еще 10-миллиардный чрезвычайный налог, который был наложен на сельскую и городскую буржуазию 10 ноября 2018 года. Вот. Поскольку буржуазия была уже городская ограблена перед этим, и там, то, что осталось у нее, она там как-то ухитрялась припрятать, вот, большая часть этого налога легла на крестьянство, причем естественно, комиссары не слишком разбирались, кто кулак, кто середняк. Но это вообще характерно для продотрядов, потому что, представим себе, еще советский исследователь Юрий Стрижков описывал обычный состав продотряда. Это либо рабочие, которые недавно стали рабочими, то есть это выходцы из центральных промышленных губерний, где с маленькими этими парцеллами, наделами, и вот они попадают куда-нибудь в Саратовскую губернию с ее урожаем и с ее наделами, или там еще куда-нибудь на Урал, где живут столыпинские выселенцы. Для них все кулаки.
И они с удовольствием
грабить. И они с удовольствием экспроприируют экспроприаторов, не считаясь с тем, что для местных условий это совсем... это обычные там середняки, там 3-4 лошади и надел в 10-15 десятин.
А в каких регионах было в 2018 году наиболее сильное сопротивление как раз крестьянства всей этой продовольственной политики советской власти?
В 2018 год это же, будем считать, что все-таки значительная часть территории, она отрезана. То есть, и, кстати, вот эти крестьянские восстания Поволжские и Уральские, они же сыграли очень большую роль в том, что Комуч и поддержавшие его чехи, чехословацкий корпус, свергли советскую власть в Поволжье. Вот, без вот этих массовых восстаний, которые, конечно, достаточно быстро подавлялись, большей частью, но отвлекали постоянно какие-то силы с фронта, как успех восстания и чешского, и действий Народной армии Комыча был бы гораздо слабее. И замечу, что Комыч, кстати, наладил взаимоотношения нормальные именно экономические с крестьянством, потому что когда Народная армия Комыча рассыпалась большей частью, и Красная армия двинулась вперед, она захватила громадные запасы продовольствия, которые Комыч сумел создать.
Есть, правда, информация, что как раз и в Народную армию Комыча крестьяне... не очень хотели идти.
Нет, идти не хотели, воевать идти не хотели в тот момент никто. Ни в Комыч, ни в Народную армию Комыча, ни в Красную армию, ни в какую другую.
Ну, в этом смысле получается, что вот большевики и Ленин, они сделали такой опережающий шаг, который, возможно, и помог им победить в гражданской войне. Вот эта вот рискованная, начавшаяся осенью 18 года массовая мобилизация дала им силы для дальнейшего продолжения гражданской войны. В общем, ведь белые на такую мобилизацию пошли только в 19 году фактически.
Да.
Это, конечно, такое судьбоносное решение, хотя, с другой стороны, конечно, можно было проиграть, когда, вот, там, не знаю, в 80 уездах вокруг Москвы происходили крестьянские восстания, там, той же Рязанской губернии, по-моему, 11 из 12 воевали.
Ну, и в Московской губернии, там, помимо того, что я упоминал, было достаточно мощное восстание в Бронинском уезде и в Коломенском. То есть это такое была очень рискованная игра, в которой в тот момент большевики смогли одержать верх.
Вот интересуется Дмитрий, каковы все-таки уроки, итоги этого похода большевиков за хлебом в 18 году?
Ну, скажем так, крестьяне добились того, чтобы хлебная монополия, она была отменена, да? Вот то, что, значит, большевики от нее отказались и от нее, и вот и отменили комбеды довольно быстро, буквально за полгода, сказав, что они сыграли свою историческую роль.
Но комбеды вообще начали захватывать фактически власть в некоторых местах, вопреки и большевикам, и советам даже. Были такие, по-моему, случаи.
Были, да. И большевики вынуждены были отказаться от хлебной монополии. Они, значит, перешли к развертке, цель которой была, значит, четко очертить потребности государства, а все остальное продовольствие оставить у крестьян.
То есть все-таки развертка была помягче.
Ну, скажем так, план ее был помягче. Другое дело ее, кстати, выполнение. Уже, ну это уже 19-й год, это, я надеюсь, другой. Мы продолжим разговор, где я надеюсь объяснить, в чем почему продразверстка отказалась такой тяжелой и часто невыносимой для крестьянства.
Павел, пожалуй, последний вопрос. Как вы считаете, вот фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба» адекватно ли описывает обстановку в деревне? У нас не очень много времени.
Я считаю, что да.
То есть, в принципе, вот это вот насилие, жестокость, они все-таки были не случайными.
Безусловно. Ну, миллионы людей, то есть вот насилие, оно копилось там десятилетиями, плюс война, которая людей научила там, ну, так или иначе, это же русская армия была крестьянской армией, и тут эти крестьяне, которые и без того, для них ценность человеческой жизни была невелика, они увидели, что она вообще, жизнь человеческая не стоит ничего.
Спасибо. Павел Аптекарь был в эфире «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы».